Добрый вечер всем, добрый день. Мы с вами продолжаем изучение книги Мсилат Йешарим. Мы находимся в начале 4 главы. Называется она «О путях приобретения осторожности». Может быть, снова стоит только напомнить, о какой осторожности идет речь. Может быть, кто-то присоединился к нам только сейчас. Каждый из нас инстинктивно понимает, что надо быть осторожным в жизни. Иначе что? Иначе мы себе причиним вред. Каждый из нас понимает, что себе вред лучше не причинять. Если мы видим, что около нас есть обрыв, то, по-видимому, не стоит идти по краю обрыва. Можно упасть. То есть мы, может быть, инстинктивно это понимаем. Чего мы не понимаем, что порой некое действие наше может иметь последствия через год, через 5 лет, через 10 лет. И вот это не совсем понятно. Предупреждает нас Люцата о том, что первая ступенька всему, первая ступенька восхождения человеку к самой вершине своего личного совершенства – это ступенька осторожности. Ну, мы с вами уже долго занимаемся этой темой. И сейчас мы дошли до пути приобретения осторожности. Более конкретно. Что конкретно необходимо предпринять, чтобы обладать этим качеством осторожности? Более точнее, что заставит нас, что подтолкнет нас к этому? Должна быть какая-то внутренняя сила, которая сработает в нас для того, чтобы нам захотелось и действительно быть осторожными в этой жизни, не причинять себе ни боли, не причинять себе вреда, в конечном итоге желая себе только добра. Ну и снова повторим, напрашивается о том, что то, что перед носом, естественно, что никакого зла себе мы не хотим, это так ясно и понятно. А вот что там в будущем, вот с этим проблема есть. Нам не всегда это ясно и понятно, и непонятна связь между сегодняшним действием и следствием его в будущем. Что же нас подтолкнет к тому, чтобы мы могли тем самым разумом, который понимает и сознает будущее, чтобы мы могли слушаться его? Ведь, как правило, мы слушаемся чего-то другого, желаний сиюминутных, которые есть у нас, но не голоса разума, который видит и предостерегает нас о будущем. Итак, повторим чуть-чуть о том, о чем мы говорили в прошлый раз. В целом человека приведет к осторожности изучения Торы. Много уже об этом говорили. Как известно, Тора приводит к осторожности. Но особенно, то есть это в общем, а в частности, содействует в этом размышление о важности служения, являющегося нашей обязанностью, и о глубине ответственности за него. Отсюда и дальше Люцата, для того, чтобы объяснить нам, что подтолкнет нас, обращается к нам, скажем, таким дифференциальным подходом. Не все одинаково могут понять, не все одинаково могут найти в себе эти силы. Оказывается, мы все разные. И согласно тому, насколько мы разные, настолько мы сможем добиться качества осторожности. Он разбивает все человечество, всех нас, на 3 группы. Одних он называет людей с совершенным разумом. Вторую группу называет тех, которые меньше их. А третья – это все множество народа. То есть просто люди, простые люди. 3 категории людей. Мы сегодня попробуем разобрать с вами первую категорию. Людей с совершенным разумом. Совершенным разумом. На языке Торы это слышится гораздо более понятнее. Те, кто знает этот язык. Шлемедат. Уже из того названия многого можно понять. Шлемедат. То есть есть тут действительно кроется слово совершенство. Что означает вот это совершенство разума? Что оно означает? Это означает, что речь идет о людях, которые способны при помощи своего разума и размышлений логических дойти до необходимого вывода и подчинить свое желание этому выводу и выполнить его. Казалось бы, слышится очень просто и ясно. Человек приходит к некому выводу логическим путем, решает о том, что все, я брошу курить, понимает, ясно осознает, Представляете, что происходит? Бросай. Я начну диету, и он действительно, и он начинает. Начну новую жизнь, и начну учиться, и начинает. То есть, есть люди, у которых есть возможность, чтобы разум оказался доминантным и способным вести человека и преодолеть его внутренние желания, которые сопротивляются этому разуму. Это то, что кроется за непосредственно за словом шлемейдат, людей с совершенным разумом. То есть не имеется в виду совершенство разума, да, как многие, этот перевод всегда страдает, ни всяком сомнении, кто-то подумает о людей с совершенным разумом, как люди с большим IQ, да, гении какие-то. Вовсе нет. Вовсе нет. Вполне возможно, что гений находится в третьей группе простых людей. Это, как правило, так мы поймем, что это действительно практически так и бывает. Тут речь идет не об этом. Речь идет о человеке, который способен, даже не имея высоких каких-то колоссальных талантов, дойти до сознания того, что разум должен управлять человеком. А их мы называем шлемей дат. Но только давайте теперь посмотрим еще глубже, что за этим кроется. Для обладателей совершенного разума, снова, чтобы не подумали, что это IQ, не дай бог, а то, о чем мы как сказали, для обладателей совершенного разума побуждением станет ясность в том, что совершенство – единственное, что достойно их устремления, и нет ничего иного. И нет большего зла, чем недостаток совершенства и удаление от него. Ну, давайте тут попробуем прояснить это. Первое, что ясно и понятно этому виду людей, о том, что есть в мире совершенно ясное, очевидное, вне какой-либо, я думаю, религии, философии, мнений и так далее, я думаю, это общее, которое может объединить абсолютно всех нас. Любой человек это может понять на его уровне, о том, что самое, самое большое, к чему человек должен стремиться, это к совершенству. И нет большего, чем совершенство. Совершенство единственное, что достойно их устремления, и нет ничего иного. Теперь вполне возможно, что эти слова слышатся очень высокими, и где-то там, в небесах, а там мы простые люди. Не, какой простые люди. Мы в этом находимся постоянно. Совершенство, оно во всем. Ну вот давайте только, может быть, еще больше дадим определение, тогда увидим, как это к нам относится. Что значит совершенство? Если мы захотим дать определение, то его можно определить очень-очень простым образом. Если любое нечто достигает цели его творения, то вне всякого сомнения оно и достигает совершенства. Вот этот микрофон, он очень хочет достичь цели своего совершенства. Для чего его сотворили? Для чего его сотворили? Чтобы я говорю тут, о, а там слышат. Смотрите, он работает. Значит, что он достиг совершенства, он точно выполняет цель своего предназначения. Стакан хочет, чтобы из него пили. Хорошо, без проблем, чтобы ничего не раз... Телефон, чтобы было слышно. Можно было говорить с человеком. И так далее. Любой предмет вокруг нас хочет добить цели своего сотворения. Человек тоже должен достичь цели своего сотворения. Ну, это уже отдельная тема, для чего и как. Мы много об этом уже говорили. Но факт тому, что достижение цели, для чего это появляется в этот мир, это, в принципе, и стоит за тем достижением полного совершенства. И что это включает? Это включает все составные части, собранные вместе, которые отвечают цели творения. Машина должна ехать. Двигатель. Какой двигатель совершенный? Завели. Поехал. Едет, отлично. Но скажите, может быть, он машина едет. Очень хорошо. Но единственное, что там стучит чуть-чуть один, какая-то шестеренка, что-то, какой-то поршень стучит. Все нормально, машина едет. И вроде бы двигатель работает, и совершенство достигнуто. Но мы понимаем о том, что все очень хорошо, но только еще мы проедем 10 тысяч километров, на этом за все надо радость закончится. Все совершенство исчезнет. Нету двигателя, машина застряла, сгорела, не знаю, двигатель сгорел, еще что-то произойдет, испортилось. По-видимому, он был совершенным, но на сколько? На 99% нехорошо. А что есть совершенство? Совершенство это на 100%. Включаем все. Огромный, смотрите, магнитофон или какой-то телефон. Сколько там деталей? Тысячи деталей. И что мы... Есть, все работает. Одна деталь не работает. На 99% работает магнитофон. 1% не хватает. Какой результат? Работает магнитофон. Он ничего не записывает. Но 99% там работает. Но одного не хватает. То есть, что за этим еще дополнительно кроется? 99% истины, в принципе, равняется 100% лжи. Мы видим о том, что совершенство, оно еще связано с понятием истины. Когда мы достигаем совершенства, мы достигаем истины. И, в принципе, когда это понятие, оно равноценно понятию достижения цели творения, это уже что-то очень-очень высокое. Тема эта очень-очень глубокая, мы ее... К сожалению, не касаемся в достаточной степени глубины, но, по крайней мере, чтобы можно было понять, о чем речь идет. Совершенство находится в основе всего, что есть в этом мире. Это достижение цели, творения. Это включает в себя все составляющие части, стопроцентные и так далее. То есть именно к этому все, весь мир, все творения, они стремятся. И давайте посмотрим, а как нам это все касается? Что это касается? Что вы думаете, что у нас этого нет? Вот, например, человек. Да, человек, он говорит, а что за философия вы говорите? Давайте посмотрим философию. Ну, скажите, а что у вас там на ухе внизу? Мочка. Лишняя? Хотите, давайте отрежем чуть-чуть. А что не хотите? Мочка какая, какая вам разница? Она практически не чувствована. Раз, отрежь, чуть-чуть меньше будет. Дайте другим попользоваться, я знаю, как. Не хотите, почему не хотите? Чего не хотите? Иногда у человека просишь, а волосы отрежьте другому, будет парик. Нет, я хочу свои. Мы вам дадим другой парик. Нет, свои хочу. Это волосы вырастут. А мочку хотите? Нет, не хочу мочку. Почему не хотите? Это ведь рудиментарный орган, гланды. Отрежьте чуть-чуть, какой-то копчик. Но лишнее тогда от хвоста чуть отрежьте. Лишнее все. Не хотим. Почему мы не хотим? Я хочу целое. Я хочу, чтобы у меня целое было. Я ничего не хочу потерять. Кусочек кишки вырезать иногда. Знаете, откроем, чтобы не болело. Нет, тоже не хочу. Почему? Я хочу целый организм. Я не хочу, чтобы меня что-то вырезали. То есть у нас есть застроено built-in внутри стремление к такому, не к целостности, к совершенству. Я не хочу. Теперь думайте на этом уровне, да на любом уровне. Вы идете, перед вами такая, знаете, тарелка с пирожными. И одна такая примятая. Какая вам разница, как она будет в желудке? Почему вам примятую, ну слегка пацан там нажал, почему вам почему вы не будете есть? Она что-то мешает, она несовершенна, то есть она не целая. Хочется что есть, что-то хочется есть целое. Почему? Что-то встроено в нас. А девочка, почему девушка? Еще 20 минут она стояла перед зеркалом. Чего она там стоит? Чего она стоит? Чего не хватает? Ведь она уже все уже накрасила, все на месте, все есть. Нет, еще 20 минут. То есть она искала совершенство. Ей казалось, что вот как она выглядит, она не совсем совершенна. Еще 20 минут добавят совершенство. И когда он уже выходит, значит, она совершенна. И так далее. Видели художники иногда? Мы иногда смотрим на художника, ничего не понимаем. Он стоит полчаса, стоит против своей картины. Раз какой-то штрих сделал. Какой штрих? Ему не хватает. Нормальная картина, все похоже. Что ты еще там стоишь, полчаса мучаешься? Подошел какой-то штрих. Ну раз, еще какой-то штрих. О, сейчас хорошо. Что ж, чего он ищет? Совершенство ищет. И так во всем остальном. В работе ищем совершенство, в красоте совершенство, в деяниях совершенство. Во всем, во всем. В одном не ищем совершенство. Ты, главное, не будь сильно религиозным. Тут не надо быть совершенным. Это не-не. Тут главное, не надо быть сильно религиозным. Это проблема. На что это похоже? Не надо быть сильно врачом. Врач пошел, помыл руки. Помыл руки лишний раз. Он говорит, да что вы это, бросьте какое-то, что предрассудки. Не надо быть таким сильным врачом. Инженер сидел еще полчаса, сделал вычисление, синус на косинус, чтобы мост не упал. Он говорит, да брось, ты не в училище инженера. Такое скажем? Не скажем, абсурд. А вот сказать, ну не будь чересчур религиозным. Что ты ищешь совершенство в религии? О, это ясно, очевидно. Не надо быть фанатиком. Чего быть фанатиком? А человек всего лишь на все, как во всем остальном, так и в этом. Он, если он уже религиозный. Если не религиозный, вопросов нет. Но если религиозный, почему не ищешь совершенство? Во всем же остальном ищешь. Вот те самые обладатели совершенного разума, они понимают о том, что инстинктивно мы бы ищем совершенство во всем. Но надо его искать и в духовном. И если мы понимаем, что есть Творец, а мы есть творение, и есть мир этот мир испытания, куда нас поместили, где Творец дал нам возможность пройти через этот полигон испытаний, чтобы пройти тот грядущий мир, то есть и мир грядущий. И мы хотим совершенства не только тут, в этом мире. Нам не надо наши уроки, чтобы понять, что надо стремиться к совершенству. Чем больше денег в банке, тем больше совершенства в этом мире. Тут очень все просто. Есть совершенство еще в грядущем мире. Есть совершенство духовное, которое никто не видит, и похвастаться нельзя, оно внутреннее. Ее не видно никто. Только сам человек может обладателем этого. Вот это совершенство обладают и самые обладатели совершенного разума. Вот и они и понимают о том, что, как тут сказано, для обладателей совершенного разума побуждением к осторожности станет ясность в том, что совершенство – это единственное, что достойно их устремления, и нет ничего иного. Нет ничего иного. Что в мире есть? Совершенство. Это то, что есть. Это мы инстинктивно к нему стремимся во всем. И мы должны стремиться в этом и в духовном. Только нам это не видно, мы не чувствуем, это не под нашим носом. И нет большего зла, чем недостаток совершенства и отдаление от него. А если мы не стремимся к нему, то мы никогда не придем к совершенству духовному. Никогда, никогда. Мы неосторожны. В голову нам это не приходит. Нам полному просто в голову это не приходит. Вот иногда есть такой пример. Человек, например, предположим, что у него в кармане большая сумма денег. И ему говорят, смотри, вот той дорогой, смотри, чуть-чуть опасно, там всякие разные бандиты ходят, иди, знаю, ограбят. Через какой-то парк не ходи. Ну, теперь он, что он слышит? А, грабят? Говорит, не, редко, но бывает, знаете, бывает. Он пойдет через парк? Он не пойдет. Почему? Он будет человеком осторожным. Иди, знай, на всякий случай. Всякое может быть. Даже один на тысячу я не хочу. Но когда человеку другому говорят, смотри, не ходи туда, там духовная опасность, там всякие разные, я знаю, видения, которые лучше, чтобы глаза не видели. Говорит, нет, ничего страшного, я закрою глаза. Может, этого не будет, может быть, все будет нормально, может, все нормально, да. Мы это совершенно не замечаем. То есть, по-видимому, для того, чтобы быть осторожными в области духовной, требуется действительно очень ясное понимание, очень ясную картину, что есть совершенство. Что есть совершенство. А если этого нет, нет большего зла, чем недостаток совершенства и отдаление от него. Теперь, кто из нас это понимает? Кто из нас это понимает? Кто понимает, он и относится к первой группе. Легко понять. И когда это станет ясным для них, как и то, что средствами достижения желаемого являются праведные дела и добрые качества, тогда, несомненно, люди, желающие совершенства, не согласятся уже ограничить эти средства или допустить их послабление. Ну, теперь более конкретно, следующий этап. А что более конкретно? И когда это станет ясно для них, о том, что совершенство единственное, к чему надо стремиться, а отсутствие его – это самое большое зло. А средства какие? Мы уже вспомним еще раз, о чем мы говорили все время. Какие средства достижения желаемого являются праведные дела и добрые качества? То есть соблюдение мицвот, гмилут хасидим, то есть милосердие, и добрые качества исправления самого себя. Все это человек должен добиться, должен работать над собой. Мицву мы не хотим делать, поэтому нужно ее делать. Милосердие нам легко делать, то скажу спасибо, а если не скажу спасибо, то что не надо делать? Повелеваем нам агават хесед, появляет нам любить милосердие. О, это уже уровень, это уже тяжело. Сделать хесед, когда попалось нам под руку, это можно. Но требуется от нас любви к милосердию. И то же самое добрые качества, то есть самые... И качество человека, которые в основном, как правило, мы можем найти в себе и хорошие, и плохие, надо преодолеть качества плохие, чтобы приобрести качества хорошие. И все это для чего? Для того, чтобы добиться совершенства. А понимая, что я еще совершенствую, я тем самым и очень осторожен в этой жизни. И тогда, несомненно, люди, желающие совершенно, не согласятся уже ограничить эти средства или допустить их восславление. Не-не-не. Тот, кто понимает хорошо, что совершенство – это единственное, что, к чему надо стремиться, он не захочет соблюсти меньше, чем. Так пропущу эту мицву, не страшно. Бог простит. И не прощает. И этой мицвы будет меньше. Там ведь без мочки будем ходить. В этом мире не хотим ничего. Ни пальчика, ни волосинки, ни ногтя, ни мочки. Ничего не хотим. Даже очки мои. Другому не дам. А в том мире. Как описывают тот мир? Описывают очень просто. Человек сделал мицву без каваны. Что он породил? Без намерения. Что он порождает? Он порождает некую духовную субстанцию. Без головы. Мицва есть, но без головы. То есть, кого мы порождаем? Чудовищ. Всяких мутантов таких, непонятно. Сделали, но наполовину. Смотрим, человек такой, фигура, но наполовину. Какие-то уроды, которые мы породили. Нет совершенства. Теперь, если мы бы видели картину духовную, то, по-видимому, мы бы очень-очень боялись бы этого. И мы бы стремились со всеми своими силами не допустить. Потому что мы понимали о том, что за каждым деянием тут стоит духовное порождение. И это духовное порождение, если оно несовершенно, то мы порождаем какое-то родство в этом мире. А нам это бы явно не захотелось. Нам явно это не хочется. Поэтому для этого надо быть осторожным. Осознание этого, оно и приведет нас к осторожности. И еще раз продолжим только. Ибо ясно им теперь, что если использовать меньше средств, или если те будут слабыми, неиспользуемыми во всю мощь, то истинно совершенно не достичь. Видите, то есть человек, когда он идет к совершенству и осознает и понимает, что это самое основное, к чему надо стремиться, то он не будет довольствоваться слабыми усилиями. Ничего страшного. Да. Человека у нас, мы как правило живем. Смотрите, я не собираюсь ломиться в первые ряды. Может быть, там в раю хорошо, но чего я должен сидеть в первом ряду? Я что, рав, я что, адмор? Цадик, праведник. Я ничего, мне главное попасть в списки. И там мне в последнюю на галерке тоже я сижусь. Вполне нормально. Это мы ходим с таким чувством. Ничего страшного. Значит, чего не хватает у нас? Не хватает у нас понимания, что это свое совершенство. А совершенство это единственное, что должно толкать нам. Как я останусь без этого? Как это может быть? Как это вообще принципиально возможно быть? Есть в Талмуде интересный рассказ. Рассказывается там о Раби Ханина бен Доса. Раби Ханина бен Доса был необыкновенным бедняком. Бедным. У него и у жены его не было что есть просто. То есть каждый день это была борьба за существование. И каждый день какое-то такое небольшое скрытое чудо происходило, чтобы они вообще как-то могли поесть. Пока не пришла однажды жена и сказала ему: «Ханина, муж мой, у нас нечего, что есть. Можешь помолись, ты большой перед Творцом, помолись, чтобы нам хоть что-то досталось, хоть что-нибудь, посмотри, мы голодаем, смотри, как плохо, нехорошо». Видите, несчастный, религиозный. Что сделал Раби Ханина бен Доса? Он помолился. И когда он помолился, произошло чудо, так написано, и спустилась с неба ножка от стола. Золотая ножка от стола. Она увидела этого, это должно было, это богатство невероятное, должно было хватить им до конца жизни, им, детям и внукам. Были бы обеспечены едой, минимум уж точно. И она посмотрела, было что-то это сказать, насторожилась, что за... деньги спускаются с неба, она бы поверила, муж ее был... То есть нам вообще не ясно, кто был такой Раби Ханина бен Доса. Ножка от стола. Она идет спать, и во сне она вдруг видит Ган Эден, видит рай. И там сидят муж и жена, как мы знаем, ведь они единая душа. Они сидят около стола, и у каждого стола есть три ножки. А они сидят около стола на двух ногах. Она проснулась ночью в таком диком ужасе, будет его и говорит: «Верни ножку обратно». А он говорит, как, что вы только... Ну, начался спор между мужем и женой, мы не будем входить в эти подробности. Что делает хороший еврей, когда есть спор? Ну, скажите мне, если есть спор между мужем и женой, что надо делать? А? Слушать жену один вариант, слушать мужа второй вариант, и третий вариант, тот самый, который основной, надо пойти к раву. Почему? Потому что я тебе сказал, нет, я тебе сказал. Надо, по-видимому, надо выяснить, а что Творец говорит. Иначе, если так долго будете выяснять, сама земля спросит, ну, свое мнение по этому поводу. А это лучше не надо. Туда закапывать. Поэтому лучше спросить раву. И вот она пошла к раву. Кто был рав Раби Ханина бен Доса? Раби Юда Наси. Кто такой был Раби Юда Наси? Нам, опять же таки, мы говорим это, как бы называем имена, не понимая, кто стоит за этим. Раби Юда Наси, его называли Реби, по-простому, Реби. Если у нас кто-то сказано Реби, мы знаем, о ком одном человеке за всю историю сказано Реби, и больше ничего не говорится. Это Раби Юда Наси. Раби Юда Наси, он тот, кто записал Мишну, то есть устную Тору. Устную Тору нельзя ее записывать. Она у нас, это наш секрет, который нельзя никому разглашать. Он ее записал таким образом, что все равно никто не понимает. В нем сочеталось ум, богатство, власть, мудрость, все в одном человеке, до такой степени, что он был самым большим авторитетом своего поколения. И что практически за всю историю еврейства редкие случаи, когда был кто-то один, которого все принимали. И вот она приходит к Раби Юда Наси, и рассказывает ему всю эту историю, и говорит, что у них есть спор, и что она не хочет этого золота, а муж говорит, что все-таки чудо произошло, и что все-таки, по-видимому, значит, им это полагается, и спрашивает ее, почему ты не хочешь, она рассказывает сон, и говорит, что она не хочет там, в том мире, находиться, сидеть на столе, где не хватает одной ножки. Отвечает ей Раби Юда Наси. Положись на меня, все нормально, ты можешь принять это, все хорошо. Посек! Отвечает ему жена, она же была женой Раби Ханины бен Доса. Он говорит, скажи мне, что написано в Торе? Сказано, что человек идет лабейт уламо. Он идет куда? В мир свой. Не сказано, что он идет лабейт уламо, он идет в мир, где все вместе находятся. Как ты можешь пообещать мне, что все нормально будет, и ты мне отдашь какую-то свою часть, а отдашь свою ножку, если каждый человек, он находится в своем месте. Там, в грядущем мире, один мудрец, один праведник, а другому ничего не знает. Находится рядом, не видно, не слышно, у каждого как бы свое, находится в своем месте. Лабейт оламо, уходит в свой дом, в свое место. Услышав это, Раби Юда Наси говорит, ну, не цахту ты, ты меня победил. Она возвращается, то она возвращается и рассказывает Раби Ханина бен Доса всю эту историю. Что делает Раби Ханина бен Доса? Ну, то, что рав сказал. Рав сказал, значит, есть проблема у нас с этой ножкой, что надо делать? И тут происходит чудо. Гораздо, гораздо больше, чем чудо первое, которое произошло. Тот факт, что с неба спускается какая-то благо-благо, ну, это мы уже слышали. Но факт, но то, что это забирают назад, такого никогда не было. Это было самое большое чудо. Помолился Раби Ханина бен Доса, и как это пришло с неба, так в один момент это исчезло. Почему мы рассказываем эту историю? Из этой истории мы видим то самое величие, и осознание, понимание, что есть в грядущем мире. Там, в грядущем мире, я не хочу, чтобы меня не хватало даже самое маленькое, самое-самое простое, самое... Не хочу, чтобы меня... Я не хочу, чтобы мне не хватало какого-то полного совершенства, которое у меня есть. К этому я иду. Это все, это мое составляющее. Поэтому я буду работать над собой. Поэтому я буду все исполнять в точности, как положено, без послабления, как сказано. И не буду довольствоваться меньше, чем во всю мощь. Не буду. Буду работать над собой. На каком уровне это находится? А ну, еще расскажу вам еще одну историю. Жил в Иерусалиме большой-большой мудрец. И рав Дискин, Хейблев Дискин, рассказывает о нем невероятной истории. Он был человеком абсолютно гениальным. Теперь одна из его сторон гениальности состояла в том, что он одним взглядом мог пересчитать все, что есть вокруг него. То есть он шел, и однажды видели стадо овец, и он один раз посмотрел и сказал, что там 82 овцы. Пересчитали, там оказалось 82 овцы. Но это самое малое, что о нем рассказывает. Однажды он был с учениками, и он сказал, сколько есть листьев на дереве. Теперь явно все, так сказать, поднимают брови, говорят, что значит сколько листьев, кто может сказать, сколько листьев на дереве, кто-то может посчитать, это очень невероятно. Посчитать, мейлы, скажите, а можно, как можно проверить? Я тоже могу сказать, сколько есть листьев на дереве, вы тоже. Вот. Теперь вся проблема, как посчитать. Ну, что вы думаете? Когда ученики, по-видимому, были такие достойны своего учителя, и они сказали ему, ребе, секундочку. И что они сделали? Они сорвали несколько листьев и спросили его, а сколько сейчас есть листьев? И он им ответил с точностью до одного листа. Тогда они поняли, что он действительно это понял, он может считать. Был великим человеком. Гениальным, совершенно гениальным. Но настолько, насколько была его гениальность, не меньше была его и праведность, известная по всему Иерусалиму. И вот рассказывают о нем, как однажды к ним в дом кто-то постучался, и, знаете, с такой постучался, раскрыл дверь, и кричит, «Сефер Тора, свиток Торы сгорел!» Был пожар, и книга Торы, свиток Торы сгорел. Он рассказывает себе, когда я это услышал, я вскричал. А отец, который мой отец, который был тоже большим мудрецом, большим праведником, ну, как он говорит, с того поколения, когда он это услышал, он потерял сознание и грохнулся прямо на месте. Упал, потерял сознание. И вот тогда, в ту секунду, я понял разницу между мною, он говорит, и моим отцом. У него любовь к Торе, у него ощущение Творца в этом мире было на уровне инстинктов. Он сразу все пропустил, все как силы. Расстояние между головой и сердцем было крайне короткое. У меня надо было все пропустить через голову, пока я осознал, пока что, пока то, это, пока. У такого человека осторожность на уровне инстинкта, на уровне инстинкта, исправление на уровне инстинкта. Это есть то самое совершенство, которое нам очень-очень тяжело понять. Очень тяжело и подобраться к нему. Потому что оно действительно находится на практически для даже пытаясь осознать это на невероятном уровне. Но давайте еще продолжим, что он говорит. Эти люди потеряют то, что недовложили в своем старании и останутся несовершенны. А для них это тяжелое страдание, огромный недостаток. То есть любое, что не приведет к совершенству, для них это тяжелое страдание и огромный недостаток. Поэтому они пойдут по пути умножения применяемых средств и усложнения во всех их деталях и не перестанут беспокоиться, как бы не упустить нечто из-за того, что приведет их к желанному совершенству. То есть все, что только может привести к совершенству. И не дай Бог увести от него, это постоянно питает их душу. Именно это сказал царь Шломо, мир ему в притчах. Счастлив человек, который постоянно боится. Ашрейш. Счастлив человек, который постоянно боится. И объяснили мудрецы, благословенная их память, это написано в словах Торах. То есть мы с вами учим из этого, что человек должен... Это та самая первая группа людей, о которых мы говорим. Это группа людей, которые осознают о том, что совершенство – это та цель, для которой они появились в этот мир. И все то, что отдаляет от этих целей, совершенно неприемлемо. И это то счастье, в котором они находятся. То есть наше счастье, как мы понимаем, счастье, и счастье, как они понимают, по-видимому, это две разные вещи. Счастлив человек, который постоянно боится. Это в нескольких словах, по-видимому, объяснение того, что тут написано, о том, что первая группа – это группа, стремящаяся к совершенству. Только добавляет Люцата, есть тут еще один абзац. Давайте успеем его разобрать. Высшим достижением здесь мы называем боязнь греха. Сейчас он входит еще в более глубокое понимание, что такое шлемей дат. Что такое те люди, которые и обладатели совершенного разума. Что это такое шлемей дат? В нашей книге, в Месилат Йешарим, те самые ступеньки, о которых мы говорим, там в конце последняя ступенька, она одна из последних, называется Ират Хет, боязнь греха. Боязнь греха. Это одна из достойнейших ступеней. Тот, кто достиг ее, постоянно боится и переживает, как бы не нашлось у него даже следа греха, препятствующего достижению совершенства, к которому он обязан стремиться. Это высочайший уровень. Да, я только очень прошу сделать такое посередине замечание о том, что все слова, которые я тут сейчас говорю, они могут привести человека к депрессии. Поэтому я очень прошу вас отнестись к этому более спокойно, чтобы никто не пострадал. Это первое. Второе, мы в конце через два занятия поймем о том, что в наше время практически все, включая всех праведников, это не наш уровень практически, не наш уровень, поэтому не надо бояться. Вверх надо к этому стремиться, да. И тот, кто способен, имеет душевные силы к этому, естественно, да. Но только не пугаться, что если он не таков, то он уже никто и ничего, и ничего не стоит, и ни о ком говорить. Это вовсе нет. Надо быть просто очень зная весь путь, надо размерять свои силы и знать, где сам человек находится, чтобы, не дай Бог, когда он видит, что расстояние так далеко, чтобы он не пришел в то самое уныние и нежелание продвигаться дальше. Он приводит пример боязни греха. Во-первых, что за боязнь греха? Что за боязнь греха? Что такое грех? Грех, грех на иврите это хет. Хет это, понимая это слово, это глубина понимания этого, корень от слова ляхти, промахнуться. Да. То есть одно из чудес нашего языка о том, что у нас есть точное понимание слова. Три буквы, они точно выражают суть происходящего. Ляхти, промахнуться. То есть есть некая цель, и если мы не попадаем в эту цель, промахиваемся, это называется грех. То есть человек согрешил. Да, что он согрешил? Я знаю, там съел что-то неподобающее. Он промахнулся. Цель его была какая? Сохранить себя в чистоте, свое тело и свою душу. А что он сделал? Промахнулся. Это называется хет. Теперь таких это им, маленьких, их может быть сколько угодно. Сколько угодно. Огромное, не сколько угодно можно сделать прегрешение в этом мире. Единственное, что надо понять, и тут очень есть интересная маленькая деталь. Чем отличается известное нам выражение богобоязненность от вот этого, или боязнь неба, как его мы называем, ират шамаем, есть такое слово, наверняка слышали, ират шамаем, мы боимся неба, или по-русски иногда богобоязненность, от ират хет, от боязни греха. Есть разница? Есть огромная разница. Да, просто понимая это, поймем глубже, что имеется в виду. И в Талмуде рассказывается очень интересная история про Рав Зера. Рав Зера, один из величайших амораим, у него был величайших праведников и мудрецов, в его по соседству жило два жулика, два вора. Они, как правило, то есть каждый умеет свою работу, они по профессии были воры, воровары. Когда Рав Зера умер, то они сделали чуву. Они тут же прекратили воровать. Спросили их, обожите, если вы до такой степени богобоязненные, то почему вы воровали? На что они ответили? Что хорошо быть около праведника. Они даже себе место сняли, свое место поближе к праведнику, потому что, как нам известно, с кем поведешься, от того и наберешься. О том, что если около праведника что-то праведно, а около людей грешных наберешься всего нехорошего. Они поближе к праведнику, и его заслуги, его праведности охраняли их, так они считали. И действительно, столько времени, сколько Рав Зера жил, их ни разу не споймали. И они поняли о том, что если сейчас он умер, все, их защита закончилась, теперь их сейчас поймают, они сделали чуву, раскаялись, что можно, вернули, перестали, пошли на работу. Что мы видим? Что у них было? У них была боязнь неба, ират шамай. Они чего-то боялись, это явно это люди, они боялись, у них была боязнь неба, боязнь Бога, Бога боялись, не дай Бог, что это там-то, вдруг праведник должен защищать и так далее. Но чего не было? Не было боязнь самого греха, самого греха. Как курьез, расскажу вам историю совершенно невероятную. Несколько лет назад в Бнейбраке в субботу нашли в одном подъезде труп. Я извиняюсь, что такие... Нашли человека неживого, неживого. И когда стали выяснять, выяснили о том, что речь идет о одном бандите. Мамаш, бандит, взломщик, квартир. не живой. И не было понятно, кто, что и как, и никогда, по-видимому, не смогли бы обнаружить это, кто его убил, если бы сам убийца бы не пошел в полицию признаться. Кто его убил? Его друг, напарник, с которым вместе ходил на дело. Теперь, когда спросили, за что он его убил, он сказал так. Он говорит, я не терплю, когда грабят в субботу. То есть у него была... У него человек был богобоязненный, он не любил. Богобоязненный он был до такой степени, что в субботу, в священную субботу, нельзя грабить. И я его несколько раз предупредил, и он меня не слышит. И я его проверил, и он пошел грабить это самое, я его прикончил, прежде чем он кого-то грабил в субботу. То есть мы понимаем о том, что там боязнь неба, по-видимому, отчасти была. Боязнь греха, не убей, по-видимому, все равно отсутствовала. Да. Там же недалеко, в Порт-Эскасе, известном своими бандами. Известна тоже история о том, что они на большое дело они пошли после того, как они после молитвы Йом-Кипура, да, то есть хорошо там посовещались, да, вне синагоги, сказали тхилим и пошли на дело. То есть, что мы видим? Две разные вещи есть. Человек может такой ходить как бы с боязнью сверху, да, вроде такой с кипой называется, а боязнь греха нету. Это, кстати, отвечает на многие вопросы. А, датишники проворовались, а мы вас знаем, все такие. Это... Как может быть такой, что религиозный человек и так себя ведет? Кипа на голове есть, то есть, что это есть у него? У него есть общая боязнь неба есть, а вот боязнь греха нету. Боязнь того, как он может осквернить имя Творца своим поведением, нету. К сожалению, нет. Это разница между Ират Хет в Ират Шамаем. Так вот, Ират Хет это что-то специфичное, это что-то единичное, это что-то небольшая деталь. У этих людей, то есть у большинства из нас, мы кто в основном? Мы люди богобоязненные, мы боимся неба. Какого? Абстрактного неба такого. На всякий случай, мы боимся. А то, что касается конкретного нарушения, о, не хватает нам этого. Не хватает. Мы не чувствуем, что мы что-то нарушаем, что-то нету этого. Нет боязни греха. И действительно, боязнь греха – это очень высокий уровень. Это невероятный уровень. Снова прочтем. Высшим достижением здесь мы называем боязнь греха. Это одно из достойнейших ступеней. Тот, кто достиг ее, постоянно боится и переживает, как бы не нашлось у него даже следа греха, препятствующего достижению совершенства, к которому он обязан стремиться. И об этом образно сказали наши мудрецы, учат, что там, в будущем мире, каждый обжигается, глядя на шатер другого, на друга своего. Теперь, что это за выражение? Очень интересное. Каждый обжигается, глядя на шатер друга своего. Что там, зависть есть? Зависть? Позавидуют. То есть там, в грядущем мире, там люди завидуют друг другу. На это тут же отвечает Люцата, чтобы не так мы не подумали. Это не зависть, которая может быть только у неразумных. Как будет с Божьей помощью объяснено далее. А это значит, что человек в том мире увидит в себе недостаток совершенства. Такого совершенства, которого он тоже мог бы достичь, как достиг его другой. Ну, переведем это на простой русский язык. Это называется, как мы называем по-русски, кусать себе локти. Кусать себе локти. То есть тогда, когда человек что-то уже сделал, и уже ничего нельзя изменить. И мы знаем о том, что все можно изменить, где? В этом мире. А в грядущем мире уже ничего нельзя поменять. Ничего в грядущем мире нельзя поменять. Поэтому, когда мы приходим к грядущему миру, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, что там приходится? Уже кусать локти. И тогда, когда человек вдруг видит о том, что он не достиг совершенства, жгет его. Не потому, что он завидует, что его друг достиг совершенства. Это мы сейчас, это вторая группа людей. А он его жгет, почему он не достиг совершенства. Ведь я-то мог. Ведь когда нам покажут всю жизнь назад, прокрутят все заново. Ай, как захочется, ай, тут мог бы же сделать, и тут, а что тут поленился, а тут пропустил, тут не то, тут не до конца, тут не это, тут не... Это и есть наказание в том грядущем мире. То самое сожаление, то самое сожаление о том, что я бы мог бы и не сделал бы, о, вот это и самое большое наказание, которое нас, к сожалению, ждет там. То есть это не зависть, которая может быть только у неразумных. А что это? Это, да, это значит, что человек в том мире увидит в себе недостаток совершенства. Какого совершенства? Какого он тоже мог бы достичь, как достиг его другой. Понимая все это, человек с совершенным разумом, безусловно, не применит быть осторожным в своих поступках. О, то есть что мы видим? Видим, что человек, который вышел на этот уровень, уровень боязни греха, он никогда не сможет нарушить что-либо, совершив это грех. Тогда он будет тем самым человеком осторожным. Осторожным во всем. Осторожным во всем. В каждом своем деянии. В каждом своем деянии. Кому хочется обжигаться там, в том мире. Да, человек, обладающий таким пониманием, он не хочет обжигаться в том мире. Скажу вам еще одну историю. Рассказывают, как однажды пришли к Хафец Хаиму и спросили его вопрос. Это очень знаменитый вопрос. Где лучше жить? В каком городе? В городе или в каком месте? В месте, где есть один праведник, но все остальные грешники. Или в месте, где все такие бейнаны, середнячки. Ну, как бы мы бы решили? Интересный вопрос. Да. Куда пойти? Это, кстати, вопрос практический. Мы зачастую сталкиваемся с таким вопросом, когда мы ищем место, где нам выбрать, где надо жить, то, по-видимому, нам нужно решить этот вопрос. Нужно ли выбрать место, где в основном люди живут такие, ну, такие, не туда, сильно, что называется, не сильно религиозные, то есть не ломятся в первые ряды, особенно там не надо быть сильно религиозным. Или в том месте, где, может быть, там люди живут вообще далекие от всего, но есть там праведник. То есть здесь мы видим, что чуть-чуть за и против. Что ответил им Хафец Хаим? В какое место надо идти жить? В то место, где есть праведник и все остальные люди-негодники. Нам, на первый взгляд, мы бы дали бы другой ответ. Ай, там есть много негодников. Ай, много негодников есть, что нам нужно? Нужно от них уберегаться, надо уйти от них. Да, лучше. Почему же все-таки мы должны, жить в том месте, где есть один праведник, а все остальные негодники? Ответ он, я надеюсь, каждый из вас уже ясно понимает. Потому что если нет примера, нет эталона, нет понимания, что есть совершенство, мы никогда никуда не сможем стремиться. Нет ничего. Нам нужен эталон, нам надо знать, на кого равняться, кто, каким человек может быть. Легко говорить тут, надо живого человека увидеть. Какой он? Когда мы видим действительно человека, который ведет себя правильно, правного человека, то у нас все совершенно по-другому. Все воспринимается по-другому. Это то, что должно быть. Это то, что сказано. Это Ират Хет. И только еще, может быть, добавим маленькую деталь о том, что не имеется тут в виду, снова это зависть. Тема зависти вообще у нас будет разобрана Зрат Ашем через определенное количество занятий очень подробно. Но только тут скажем, несмотря на то, что тут слышится, как будто говорится о зависти. Но вы знаете, что есть две вида зависти. Есть зависть, как ее по-русски говорят, в народе. Белая и какая, и черная. То есть чем они отличаются? Черная, почему у тебя есть, да. А белая, почему у меня нет? Две разные принципиальные, два разных подхода к жизни. Да, и тут, естественно, что зависть, она, хотя на первый взгляд, она кажется, что человек, праведник, а в том грядущем мире, он обжигается от шатра своего ближнего из-за того, что он завидует, но только зависть, которая там есть, это не зависть вовсе, это не зависть черная, да, это, если можно говорить, белая, и даже в этой степени это не, вряд ли можно сказать, что она даже не белая, она прозрачная. Это всего лишь общее понимание, сознание того, что нужно искать совершенство. И любое что оттолкнет его от этого совершенства, неприемлемого для него. Ну, я думаю, что мы на этом закончим наше занятие. Всего доброго. Зрат Ашем, в следующий раз мы выясним вторую часть, более низким уровнем, чем совершенство. Там чуть будет полегче, чуть-чуть там легче будет. А на третий уровень там вообще будет хорошо. Зрат Ашем, там найдем всех нас. Ничего страшного. Это все успокоимся, не так будет уже. Всего доброго. Привет из Иерусалима.